Trump.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу «Дифирамб». И сегодня у нас в гостях народный артист Советского Союза, художественный руководитель Государственного академического малого театра России Юрий Михайлович Соломин. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что мы сегодня успеем поговорить о многом и о жизни театра, поскольку год непростой, сезон непростой, а 250 лет исполняется в этом году малому театру. И мы обязательно об этом поговорим, о том, что происходит сегодня в театре и что готовится к юбилею. Но начнем мы с повода, с информационного, как это принято на радио, в средствах массовой информации. Информационный повод. Повод у нас замечательный. 26 числа в театре «Эцетера» будет вручаться премия «Филантроп». Она вручается за выдающиеся достижения инвалидов, но инвалиды обычно обижаются, когда так их называют. Они предпочитают называться людьми с ограниченными возможностями.
Да.
Ну, будем уважать людей. Действительно, люди с ограниченными возможностями в области культуры и искусства. Это международная премия «Филантроп», и представителем жюри в этой премии как раз и является Юрий Михайлович Соломин. Такие паралимпийские игры, которые существуют давно в спорте, и мы гордимся по праву и нашими замечательными спортсменами, которые тут продемонстрировали замечательные достижения после Турина. А вот здесь вот речь пойдет о соревновании в области искусства, хотя это такое условное, конечно, соревнование, критериев до сих пор никто не выработал. Но вот я смотрю список лауреатов, здесь самые-самые разные номинации. И вокал академический, и народный, и эстрадный, и хореография, и театр, и инструментальное исполнение, и композиторы, и авторская песня, и изобразительное искусство, декоративно-прикладное и народное, и поэтическое творчество, еще масса специальных премий. Вы все это смотрели или вы отвечаете только за театр, Юрий Михайлович?
Ну, у нас есть группы, которые работают, кто-то в области театра, кто-то живописи. Ну, довольно состав жюри очень такой, и попечительского совета очень серьезный. Это и Игорь Александрович Моисеев, и Сергей Михалков, Илья Глазунов, Рюмина, Людмила. В общем, это очень сильный состав. Пожалуй, многие фестивали и конкурсы могут позавидовать такому количеству, в общем, уважаемых людей. И вы знаете, я должен сказать, что очень серьезно все работают. И музыканты, и представители консерватории московской. Отбор идет, ну, так честно. Наверное, здесь ощущается еще... помимо вот качества профессионального и огромнейшего уважения просто к человеческому достоинству и к силе духа, я бы сказал вот так. Это очень мужественные и сильные люди.
Вы знаете, я просто хочу нашим слушателям сказать, что я вот когда на сайте фонда «Филантроп» обнаружила вот список лауреатов, меня поразила одна вещь, что здесь рядом с фамилией человека обязательно ставится его диагноз.
Да.
Это, конечно, сильно очень производит впечатление. Ты понимаешь, сколько человек должен вообще в себе преодолеть, чтобы не просто жить, но еще и творить при этом.
Да,
что-то.
Совершенно верно. Вы знаете, и потом это настолько трогает. Я вот, по-моему, в 2000 году, в 2001, когда первое только было вручение и лауреатство, мне понравился один музыкант. Он с одной рукой был, прошел войну, в детстве потерял руку, он сочинял, и аккордеонист потрясающий, виртуоз, просто виртуоз. И когда сказали, ну вот кто будет вручать, давайте я. И вот я должен был вручать. Объявили его лауреатство, это в новой опере как раз было. И я вышел, а мне навстречу идет женщина и молодой человек. Я, так сказать, поднял, не понял. Он не дожил.
Да что вы!
Это... И таких очень... Случаи такие случаются. И вот сейчас мы присудили некоторые лауреатства. А кто-то из них не доживет. Но они же вышли. И, может быть, они вышли к этому званию. Они пришли, они заставили себя. Даже не заставили, это их жизнь. И еще, я думаю так, что, наверное, никакое лекарство не может спасти тебя от боли, от того, чтобы продлить жизнь. Только ты сам, только твое вот внутреннее состояние. И вот они продляют себе жизнь. И поэтому очень серьезно мы подходим, очень серьезно отбираем и очень серьезно награждаем.
Там денежные, естественно, премии.
Небольшие.
Небольшие.
К сожалению, есть, но, к сожалению, небольшие. Да для них не это важно. Важно, чтобы они приехали, чтобы они увидели, что они нужны. Угу. Вот это стоит многих лекарств. Они сами себя излечивают. Они сами продляют себе, пусть на час, пусть на год, пусть на два, но жизнь они себе продляют, это абсолютно, так сказать, точно. И иногда, ну, без какого-то комка в горле невозможно смотреть. Вот есть башкирский ансамбль танца, он лауреат нескольких конкурсов. Вот представьте себе, глухие люди танцуют потрясающие танцы массовые. 20-15 человек. Они такие танцуют инородные пляски, очень быстрые, очень мощные. И выключается звук. И они танцуют без звука. Они не слышат музыку. Затем включается музыка, и они точно попадают, 20 человек, единым таким каким-то мощным. Вы знаете, в зале это шок, шок от восторга. Но ведущий говорит, что если вы будете аплодировать, они не услышат и не увидят, естественно. Угу. Поднимите руки вверх и потрясите вот так.
Покажите,
вот, покажите да, руки. Да. Вы знаете, и когда это происходит, ну, это фантастика. Хотя ты видишь, в общем, они люди-то здоровые, угу. Понимаете, как бы. Но есть вот один такой недуг.
И который их отличает от других.
Который отличает да. от других. И те люди, которые сидят в зале, конечно, конечно, это вообще это необыкновенное человеческое чувство, которое возникает именно тогда, когда оно возникает между человеком, который вот что-то какой-то имеет недуг, и между людьми, которые сидят в зрительном зале и понимают, что стоит, угу. что стоит это.
А вы знаете, конечно, вот наша страна к этому очень долго шла, вот изменить свое отношение к людям, которых вот настигла такая беда, врожденная или какая-то результат да. какой-то болезни или катастрофы. Ведь мы с вами прожили огромную часть нашей жизни в советское время, и в то время понятно, что стыдилась власть от присутствия таких людей. Их как бы не было, их не замечали. Их не замечали. И сегодня, конечно, это очень сложно, поскольку мы вот на радио сейчас с вами сидим. Я вам скажу, наверняка тоже это сами знаете, что для огромного количества людей, которые нас слушают, радио — это единственная возможность хоть что-то вообще узнать о мире, поскольку люди, многие, не могут выходить из дома, да, не могут никуда отправиться, не могут пойти ни в театр, ни в кино, а иногда и телевизор не могут смотреть, поскольку не да. видят. Вот представьте, какое количество людей радио воспринимают как окно в мир в буквальном смысле этого слова. И очень хорошо, мы уже сегодня второй раз говорим о таких благотворительных акциях. Утром сегодня у нас был Сережа Гармаш, актер угу. театра «Современник», и они вот детям помогают, больным лейкозом, вот уже несколько акций таких благотворительных устраивали, актеры принимали участие, и мне кажется, что мы можем говорить о каком-то возрождении вот этого чувства утраченного сострадания, да?
Вы знаете, я вам даже скажу так, что вот 8 декабря 2005 года правительство России подписало постановление о включении премии «Филантроп» в перечень международных, иностранных и российских mm-hmm. премий за выдающиеся достижения вот в области науки, культуры, образования, литературы mm-hmm. и так далее, и так далее. То есть это официально государством принято. Потому что люди очень много, эти наши коллеги по жизни, они очень много могут принести пользы. Только нужно помочь им. Угу. И это возрождение, да, возрождение, наверное, какого-то такого нормального человеческого отношения друг к другу.
Ну, хорошо бы еще подумать и о бытовой стороне этой жизни, все-таки учитывать, что люди, они обязаны выходить на улицу, они могут передвигаться, да. просто для этого должны быть условия. Ну, мы об этом уже тысячу раз говорили, и о дорожках специальных для инвалидов, и о транспорте, о городском, и о метро, и о магазинах. То, что во всем мире давным-давно норма, мы только-только к этому приходим. А что касается вот благотворительности, вот на ваш взгляд, Юрий Михайлович, поскольку вы это наблюдаете, насколько охотно нынешние люди богатые идут на такой акт милосердия? Пока еще не очень?
Пока еще не очень.
А чем вы это объясняете?
Это длинная история, у нас с вами не хватит.
Как вы думаете, мне интересно ваше мнение, это чем-то можно объяснить?
Понимаете, сегодня человек стал жестче. Вот я преподаю в театральном вузе уже не первый год. И, то есть каждые 4 года идет обновление со студентами. И те, кто учился 20 лет назад, 15, они отличаются от сегодняшних. И реакция зрительного зала, она тоже стала отличаться. Той части людей, которые определенного возраста. Я ни в коем случае, поймите, я не говорю, что вот молодежь реагирует, там как-то по-другому реагирует. Нет, ничего подобного. Окружающая жизнь, окружающие нас обстоятельства, да, как по системе Станиславского, когда мы обучаем, мы говорим, предлагаемые обстоятельства заставляют человека себя вести так-то, так-то и так-то. Это система Станиславского. Если ее перевести на жизнь, то предлагаемые обстоятельства сегодняшней жизни закрывают человека в коробочку, и каждый начинает думать, значит, вот о себе, о заработке, и теряется та русская душа, которые знают во всем мире и уважают во всем мире. Слава Богу, что сейчас, во время, вот и в прошлом году, юбилея в прошлом году, 60-летие Победы, и сейчас во всем мире опять заговорили, что все-таки Россия, все-таки тогда Советский Союз, Россия, все-таки они являются, так сказать, основными победителями, что ли, вот так. Даже противники,
основной вклад,
даже противники об этом говорят, уважая противника. Поэтому сегодняшние условия, они очень жесткие жизни, и воспитанная уже часть какая-то людей на так называемом бизнесе сейчас, да, кто-то сказал из иностранцев, что бизнес это тогда, когда везде все есть, а ты умудряешься продать это дороже. Вот тогда это бизнес. А когда вот происходит вот то, что мы имеем, это не бизнес. Это можно назвать другим каким-то словом, хотя я не обвиняю всех.
Но мы же любим вспоминать звездные имена конца 19-го, начала 20 века. Мы любим говорить про Рябушинских, про Третьяковых, про Мамонтовых, про Морозовых. В качестве примера их все время приводили. Ведь что-то людьми двигало. Не выгода же, наверное.
Да нет, конечно. Так ведь они и оставили. И сейчас существует ведь и Третьяковка, и Эрмитаж, и Пушкинский музей, и даже музей Бахрушина, единственный в мире театральный музей. Понимаете? Это же все существует, и они же оставляли это. Я не могу сказать, что вот все поголовно. Нет, существуют большие организации, существуют огромные акционерные общества, допустим, которые, конечно, помогают.
Да и люди конкретные существуют, просто которые это не афишируют.
И люди есть. Но редко кто не афиширует, но дело не в том, что надо афишировать. Я считаю, что нужно афишировать не для того, чтобы все равно этому человеку это ничего не придаст к его, какому-то имиджу. Нет. Это, в общем-то, наверное, должна быть душа определенная на это направлена.
Плюс закон о меценатстве, которого до сих пор нет.
Вот, совершенно верно. Везде он существует. А у нас почему-то нет. И не надо сидеть годами в Думе и думать по этому поводу, как сорганизовать этот закон. Просто нужно взять у одних, у других и третьих, посмотреть, что нам подходит. Мы же это делаем в других областях, почему же мы здесь не сделаем? Абсолютно верно. Это существует, это очень может помочь. Но тут ведь тянется сразу цепочка, чтобы тем людям, которым идет помощь, чтобы они не разбогатели, чтобы они потратили деньги на то-то, а не... это уже смешно. Это уже смешно. Поэтому проверять каждую копейку не стоит, если эти люди нуждаются в какой-то фонд вот нуждается в этом, да, то особенно вот такой фонд, как филантроп.
Допустим. Они, кстати, освободили от налогов, судя по всему, я вот прочитала, что да, правительство России.
Наверное,
да?
Но не
слава богу, ума хватило.
Но не освободили, наверное, вот тех людей, которые хотят помочь.
Да.
Эти люди не освобождены. Да. А как раз эти небольшие деньги из налогов этих людей могли бы опять пойти на пользу на какую-то. Поэтому здесь... Понимаете, какая вещь? Когда начинают сейчас заниматься законом и всякими постановлениями по театрам, то вот я задаю всегда вопрос, когда я имею возможность там, во всяких инстанциях. Скажите мне, кто это придумал?
Я хочу в глаза ему посмотреть.
Я хочу посмотреть в глаза и узнать, почему он так волнуется по поводу театральных дел. Я-то знаю, почему. И мы знаем, почему. Но с нами никто не советуется. Поэтому, чтобы принять закон по программе какой-то обучения, образования, медицины, культуры, то все-таки нужно советоваться обязательно с теми организациями, с теми людьми, которые занимаются этой профессией.
С
профессионалами.
Конечно.
Совершенно верно. А не с художественной самодеятельностью. Потому что те люди, которые ничего не понимают в этом деле, я не обвиняю их, но нет у них таланта. У них талант считать деньги, так сказать, складывать их куда-то, вкладывать. Это, наверное, тоже надо иметь талант. Ну, а у нас другой, понимаете? Поэтому все-таки, если мы будем их учить, куда вкладывать, хотя, может быть, мы посоветуем хорошие, вот, то они нам советуют как раз то, в чем они некомпетентны.
А вот скажите, Малый театр, вы существуете только на государственную дотацию, или у вас есть какие-то люди, которые вам помогают? Меценаты.
Нет, я сразу скажу, нет, мы существуем на государственной дотации.
Только на государственные деньги.
Только. Да. Единственное, к 250-летию у нас появился спонсор.
Так.
Спонсор, который сам сказал, давайте мы вам поможем провести ваш праздник.
Это кто ж такой?
Это Государственный сберегательный российский банк.
Сбербанк, да?
Сбербанк. Они сами отметили свое 160-летие и поняли, что все-таки 160 и 250. И вот они нам помогают. Они единственные. Это я говорю абсолютно официально.
250 лет исполняется в этом году Малому театру. Я хотела это подчеркнуть в эфире, то, что я вам сказала.
Труппе.
Ну,
создание
Малому, да,
создание
малому
труппе,
театру
да.
Как... Честный очень юбилей. Единственный, по-моему, честный юбилей из всех, из череды юбилеев, потому что цифры называются какие-то огромаднейшие. Я тут вспоминаю, смеялись мы по поводу столетия Государственной Думы, у которой 70 лет было, правда, перерыва, но, тем не менее, 100 лет, круглая дата. Вот здесь вот все честно. Вот 250 лет, как одна копеечка, существует такое понятие, как Малый театр. Как раз сейчас до программы Юрий Михайлович мне рассказывал, как это все происходило в Петербурге, да, при императрице. А потом уже появилось все это в Москве. Ну вот мы о театре уже поговорим более подробно в следующей части нашего разговора. Я еще раз напомню, что премия «Филантроп» за выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области культуры и искусства вручается 26 мая в театре «Эцетера». Я думаю, что об этом и телевидение будет говорить. Мы наверняка и увидим многих лауреатов, кто сможет приехать на эту церемонию.
Дифирамб.
Напомню, в гостях у нас сегодня Юрий Соломин. Хотела вот немножечко о театре поговорить, хотя все равно придется о законодательстве поговорить немножечко. Вот
давайте все-таки о театре.
Пресловутая театральная реформа. Нет, просто я хочу некоторые вещи для себя прояснить, Юрий Михайлович, потому что я не очень там все разбираюсь во всем этом, что они там затевают. Вроде как ничего и не затевают. Каждый раз говорят, а ничего нет. Что, кто вас напугал? Ничего этого не будет.
Но
кто
нас
это сказал?
Уже третий раз пугает.
Но при этом, когда вот разговариваешь с руководителями театра, все вот говорят, что вот хорошо Соломина, у него он там непривилегированный положение, Малый театр, его, мол, это не коснется. Я хочу понять, действительно у вас какое-то привилегированное положение у Малого театра?
Привилегированное, наверное, потому что мы вошли в первый указ президента 93-го года о национальном достоянии.
Слава Богу.
Куда из театров вошли большой и малый.
Угу.
Ну, это справедливо и естественно. Правда, возникали и тогда тоже. Ну, зачем? Ну, почему мало? Есть же лучше-то. Я говорю, ребят, ну, чего вы волнуетесь? У нас люстр больше. Поэтому, действительно, и нам это необходимо.
Угу.
Сохранять. Это здание архитектора Бове. И нужно следить за этим. И даже вот сегодня приходили ко мне люди, совершенно не имеющие отношения к театру, и несмотря на то, что у нас идет ремонт, все равно говорят, ой, как у вас вот красиво вот как-то. Но это ведь все нужно сохранять и охранять. Вот, собственно, есть, я считаю, никаких материальных таких глубоких, значит, помощи в этом плане нет.
Угу. То есть распиливать нечего.
Распиливать нечего. И то, что нам доверили, мы охраняем. Те деньги, которые государство нам дает на существование, они идут не на зарплаты артистов, а идут на зрителя.
Угу.
Поэтому стоимость билетов в государственном театре малом самая дорогая 1000 рублей.
Угу.
И самое дешевое 50. Поэтому каждый может попасть. И поэтому мы отдаем отчет. Правда, должен сказать, что с этого года несколько театров, 6 театров, в том числе и Малый театр, получили президентский грант.
Угу.
И как президент нас предупреждал и грозил пальцем, это только на зарплату творческим работникам. И несколько раз повторял. За это можно только поблагодарить. И когда один из ведущих режиссеров сказал, а вот дальше-то как будет? На 3 года ведь угу. дается. Он говорит, ну, давайте посмотрим, как будет дальше. И, конечно, существуют и другие театры, но было сказано, что ведь есть и республиканские гранты должны быть, губернаторские.
Угу.
Это пример тому, что если по-настоящему думать, то это не такие большие деньги, чтобы такое государство богатое, как Россия, мощное, да, все-таки оно мощное и богатое, давайте не будем никого обманывать.
Угу.
То они могут содержать культуру. Ибо культура, образование и медицина, только они могут создать добротную экономику в государстве. То есть образованный, умный и культурный человек создает определенную экономику.
Ну, тем не менее, культура в число национальных проектов не вошла.
Ну, ничего. Зато вот мы в рамках своего турне, так сказать, вот по городам 250-летия, вот мы приехали только что из Прибалтики. Играли в Таллине, и в Риге играли мы Островского.
Ну, и как, интересно?
Ну, прием был замечательный. И в Таллине, и в Риге. Но...
Провокации не было?
Никаких? Нет, нет, нет. Что вы, наоборот. Я вот и хочу сказать, что нами было поставлено условие продюсеру. Мы в Риге должны сыграть один спектакль утренник бесплатно для русских, для русскоязычного настроения. И, значит, продюсер, она связалась с посольством, мы попросили свяжитесь с посольством, очевидно, и с руководством, значит, правительства. И мы сыграли 26 числа утренник. Если бы вы видели, что там было. Комедию играли на всякого мудреца довольно простоты. Помимо того, что и на других спектаклях это был прием очень хороший, и зрителей много. Но тут было что-то необъяснимое. И когда вышли артисты раскланиваться в конце, зал встал, впереди сидели наши ветераны, все в орденах, значит, молодежь, которая, в общем, активно принимает и борется за свои права, будем говорить так, и плакали и те, и другие. Вот что может сделать культура.
А так это ваша инициатива
это
была?
Это наша инициатива была.
Молодцы.
И вообще, я считаю, что просто говорить там, вот, надо товарищи их там что-то лимитировать, чтобы нас уважали, надо уважать просто самим себя. И все те коллективы, а туда приезжает очень много коллективов, угу. и театральных, и музыкальных, они могут потратить 2 часа, отдать своих 2 часа для того, чтобы те люди, они говорят так: вот теперь мы знаем, что вы нас не бросили.
То есть было
что
бы
о нас
желание.
Думают, да? Да. Вот, да. Собственно, и все. Было бы желание. А это традиция, хотя слово традиция не очень многим нравится, но все-таки не нравится кому-то. Но мы традиционный русский театр, и в традициях русского человека всегда было протянуть руку помощи, что мы и сделали.
Часто сравнивают малый театр, и, мне кажется, совершенно справедливо, с комедией «Францесс». Я имею в виду не по качеству спектаклей, да, и не по похожести какой-то, а именно то, что называется сохранением традиции, что вот есть такая уникальная вещь, как вы сказали, национальное достояние, как малый театр, вот как комедия «Францесс», которые живут своей жизнью в течение многих-многих уже даже и веков, да. Получается, что так, и при этом для них лежит колоссальная ответственность вот эти вот самые традиции, если мы говорим уже о традициях художественных, сохранить. Это трудно.
Очень. Очень. Но, с другой стороны, потом ты испытываешь такое благодарное отношение с другой стороны рампы, угу. То есть из зрительного зала, что те выпады, которые грубые очень есть, выпады со стороны, ну, наверное, не очень талантливых критиков или не очень умных, я уж не могу сказать, что оскорблять ведь никого не надо. Смеяться, в общем-то сказать, это тоже не в традициях русского характера. Не нравится вам — это другой вопрос. Мне тоже что-то не нравится. Но я же открыто это не объявляю, не бравирую. Я могу потом сказать своим коллегам, допустим, вот то-то и то-то. Хотя, в общем, ведь каждый на своем месте, он ведь хочет, чтобы было хорошо сделано его работа. Поэтому, ну, если что-то не получилось, это да, мы понимаем и сами понимаем. Но если получилось, и если это речь идет о сохранении традиций национальных, то, извините меня, мы будем очень жестко относиться к тем людям, которым на это наплевать. Сегодня наплевать, завтра наплевать, а потом в конечном счете, в общем, они за это ответят.
Нет, ну тут вообще для меня даже странно. Это все, когда вы говорите, что они там не принимают, а смеются. В конце концов, все-таки есть разница между традициями и архаикой. Ведь малый театр — это не театр, а музей, где все было как при бабушке. Речь же не об этом идет,
абсолютно,
правда же?
Абсолютно верно.
И я сама, сколько я раз была в вашем театре, и могу просто вот перечислить несколько названий, которые мне ужасно нравятся. Но последние премьеры практически все я видела, и получаешь удовольствие и от языка, но еще все равно эти постановки, режиссерские решения, спектакли, там, боже мой, что мне там назвать, «Правда хорошо, а счастье лучше».
Да, любой Островский, да.
Там, но... Или тот же «Горе от ума» Сергея Женовача, или то, что вот совсем недавно-то сыграл Бочкарев-то, боже мой, забыл название.
Мольера.
Мольера, да? Это же абсолютно все сегодняшнее, все очень современное. Да, это классика. И вы относитесь к этому как к классике.
Совершенно верно.
Но вы говорите на языке, который я понимаю.
И вы знаете, что говорить тем языком Островского, допустим, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, mm-hmm. Чехова, у нас ведь эти идут, говорить довольно-таки сложно, оказывается, да? Вот меня однажды попросил один режиссер озвучить на телевидении документальный фильм, исторически связанный с церковью и так далее, там с монастырем с одним. Ну, у меня не было времени, хотя что-то я там в свое время делал раньше. Я говорю, я не могу, да что ж ты? Я говорю, обратись к кому-то другому. Он говорит, нет, я хочу из малого театра взять. Почему? Там речь другая. И это довольно-таки сложно прочитать, угу. Допустим, какой-то кусок исторический, связанный с какими-то именами, с местом расположения, действия, самое элементарное. Оказывается, нужно все выговорить. И существует еще своя мелодика речи русской.
Школа она тоже сохраняет.
Школа она сохраняет. Поэтому прежде всего вот Островский... Почему, говорит, так много Островского играете? Я говорю, а почему вы не должны играть много Островского, а мало должны? Где это записано? Нет. Играет? Мы играем. Почему играем? Потому что люди ходят. У вас идут спектакли там по 100 лет. Ну, по 100 лет, к сожалению, не идут, потому что артисты уходят. Вот, но а несколько десятков лет. Да, вот у нас царь Федор, мы закончили его играть, к сожалению, сейчас 30 лет. 30 лет шел при аншлагах. Что это такое? Мы ведь никого не тянем. Но идут люди. Почему же нам не играть? Играй, меняется состав, уходят одни артисты по возрасту и вообще из жизни. На их место становятся другие вводы. Это нормальная, естественная жизнь. И если вводится на там, какую-то роль, которую играл какой-то наш, в общем, замечательный артист, ведущий, которого не стало, молодой артист, ну так он воспринимает какую-то школу. Ведь мастерство, как бы, оно должно передаваться из рук в руки. Это такое обучение штучное, я бы сказал. В театральный институт набирают не потоком, а набирают 25 человек, понимаете, на курс. Это штучный товар. И не значит, что все 25 закончат. Заканчивают меньше.
А еще я хочу обратить внимание, у меня еще две темы, если говорить о малом театре, если хвалить.
Не надо хвалить, давайте просто поговорим. Да.
У вас, по-моему, единственный театр драматический, взрослый, который сохраняет традицию утренников, детских спектаклей. А вот мой сын все спектакли присмотрел, которые идут у вас на Ордынке, на малой сцене.
«Снежная королева»,
«Сказка о царе Салтане». Это все какое-то потрясающе. Меня поражает при этом, знаете что, как актеры к этому относятся? Почему так всерьез, по-настоящему?
Вы знаете, я вам должен сказать, вот через «Снежную королеву» вообще проходят у нас все молодые актеры. Угу. Почему? Да потому что там играют основные, ну, возрастные роли наши народные артисты. Лизавета Михайловна Солодова, Лилия Витальевна Юдина, которая за «Снежную королеву» убить может человека, если у нее сказать, что вы не играете, а будет другая играть. Щербинина Людмила. Вот они, понимаете, они не манкируют. Наоборот, они готовятся сюда. Почему? Ну, наверное, это в крови уже. Актерская профессия. Плохо ты не можешь играть. И поэтому дети потом, те, кто кого проводят за кулисы, допустим, показать, они, с какими глазами они смотрят? Ну, что вы. И спектакли, как мы всегда говорим, должны быть оформлены очень хорошо. Исторически попытаться, чтобы это было достоверно в рамках сказки, в рамках, так сказать, национальных каких-то вещей и так далее. Но ведь это интересно. Это театр, а не театр голый, босый и с какими-то, в общем, ненормальными человеческими взаимоотношениями.
Еще одна, Игорь Михайлович. Откуда столько красивых актрис у вас в театре?
Да что, я как-то не замечал.
Вот сегодня вернетесь, или когда вы увидите всю свою труппу, посмотрите внимательно.
Хорошо.
А молодых актрис, ну все, даже я разговаривала, когда вот здесь вот в эфире встречаешься с режиссерами кино, все говорят в один голос, что если хочешь найти красивую героиню, иди в Щепкинское училище. Это тоже традиция. Это входит вообще в актерский ассортимент, необходимый джентльменский набор, если мы говорим о внешних данных.
Обязательно.
Для вас это имеет значение?
Внешние данные, как я говорю, артист должен знать 7 нот, и у него должны звучать они, точно так же, как и в музыке. Но фигурально выражаясь, у нас может быть больше или меньше, но музыкант должен эти 7 нот, так сказать, знать вдоль, поперек, направо, налево, вверх, вниз, со всеми знаками, там, бемолями, бекарами и так далее, и так далее. У нас, у актеров тоже есть определенные данные, внешние данные, фактура. Голосовые данные, фактура, так называемая, да. И тогда, конечно, обращаем внимание. Но я должен сказать, что все-таки у нас они, поскольку они и обучаются, у нас, в общем, на репертуаре тоже Островского, Чехова, Шекспира, Мольера, естественно, и классики, но это все-таки Тургенев, это все-таки русская такая классичность, да, она и как бы и набор у нас тоже идет таким же образом все-таки. Естественно, если существует какая-нибудь молодая, значит, с определенными такими западными какими-то данными, ни в коем случае она не отвергается. Нет, если есть талант. Понимаете? Но как-то я не замечал, чтобы у нас...
Красивые, молодые девочки,
может быть,
все красотки. Кстати, я хочу даже сразу скажу нашим слушателям, обратите внимание на актрису, которая сейчас играет в «Докторе Живаго» Тоню, Варвара Андреева. Это как раз молодая актриса Малого театра.
Мало того, я даже
красавица.
Могу... Вот видите, как мне очень приятно, потому что она училась на моем курсе.
Вот, да, значит, все понятно. Да. Вот он, вкус Юрия Соломина.
Ну, действительно, я смотрю все серии. Вот вчера посмотрел, с третьей, с внучкой мы смотрели. Она, внучка знает ее, когда она и училась еще. И она говорит: дед, а? Варька-то у нас лучше всех, лучше. Я говорю: ну, ты погоди, давай досмотрим до конца. Я ее сдерживаю. Но во всяком случае, то, что я видел, это произвело на меня впечатление очень... как-то так успокоительные. Уж болеешь же, за всех болеешь.
Ну, конечно, конечно.
Да.
Ну, и давайте несколько слов скажем о грядущих торжествах. Вы мне там уже все рассказали за кулисами до начала нашего спектакля. Но вот про «Ревизора» даже наши слушатели спрашивают, поскольку в течение сезона про него говорится, и информация доходит, что должен появиться «Ревизор». Ну, вот я уже вам говорю уже точно, в октябре, 6 октября, открытие нового сезона, и как раз вы увидите уже новый спектакль, который поставил Юрий Соломин, да?
Да, да. Спектакль готов, мы его показали для себя. К сожалению, было очень много гастролей, вот связанных с 250-летием, разъездов, и поэтому собрать всех было довольно-таки сложно. Условия были очень тяжелые, но, во всяком случае, мы посмотрели в апреле уже спектакль, он есть, он существует. И один раз мы сыграли для зрителя, без объявления, что это премьера. Просто проверили для себя. Те, кто смотрел, кто-то из критиков смотрел, ну, так сказать, из доброжелателей, будем говорить так, посмотрели, и мы решили, значит, что спектакль пойдет. То есть мы должны были сами решить театр. Он принят, он пойдет. И, я думаю, открытие мы будем делать «Горе от ума», как всегда делаем эти годы последние. А следующий за Грибоедовым пойдет «Гоголь». Премьеры. Премьеры, «Ревизор». Так что приходите.
Дом Островского, а «Гоголя» будете показывать в юбилейные дни. Почему?
Ну, у нас Островского так много, что мы еще будем выбирать, кто в эту неделю, вот в первую, появится. У нас есть хорошие очень спектакли и Островского, и на основной сцене, и в филиале. И даже на камерной сцене в филиале у нас там несколько идет спектаклей. Они пользуются все очень хорошей репутацией. И самое главное, что Островский оказался востребованный зрителем. Хотите про артистов? Пожалуйста, «Лес». «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». Лучше никто из драматургов не написал о нашем брате-артисте и вообще о театре. Хотите экономические какие-то увидеть изощрения? Посмотрите «Волки и овцы», «Свои люди, сочтемся», «Последняя жертва» Островского, вот последняя премьера у нас была и так далее. То есть на любой вкус там есть материал. В общем, Островский есть Островский, недаром ему благодатный зритель поставил памятник около Малого театра.
Но не только вы понимаете ценность и современность этого автора, поскольку сегодня один из самых востребованных драматургов вообще. Ведь посмотрите, по сути, посмотреть на репертуар любого театра, Островский,
в
Чехов.
В любом городе.
Да, Островский, Чехов, городе. Чехов. Ну, Шекспир тоже очень популярен, тоже не самый плохой драматург на свете. Что это значит? Что, понятно, это значит, что это были талантливые люди. Тут уж никто не спорит, раз они нужны до сих пор. Но, с другой стороны, наверное, дефицит существует современных авторов. Или вы вообще, это не ваша тема?
Нет, ну,
вам бы хотелось что-нибудь сделать вот про сегодня?
Очень хотелось бы про сегодня, если будет очень хорошая пьеса. Но, понимаете, сейчас некоторые авторы, большинство, во всяком случае, пишут на 2-3 человека. 2-3 человека – это для антрепризы хорошо.
Да.
А для такого большого театра, как «Малый», где 130 только артистов, 130 человек – труппа, то две сцены у нас, даже 2,5 с камерной сцены. Поэтому это не рачительно брать на двух. Поэтому нет таких пьес, которые бы
Да ладно, если бы были все-таки пьесы проблемные, да, но нету. Если придется брать какую-то пьесу, то надо вымарывать нецензурные слова оттуда. Тогда ее вообще не получится, ее никто не будет смотреть. Поэтому, а если ты хочешь, так сказать, услышать эти слова, ну зачем платить деньги? Выходи на улицу и получишь в полном объеме все. Понимаете? Ну, нету такой пьесы. Во всяком случае, вот мы не то, что мы говорим, нет, не будем ставить современную. Ни в коем случае. Дайте. Будет, будем ставить.
А что вы ставили современное? Давайте вспомним. Вот что-то я. Вы меня поправьте. Я сейчас выбираю в памяти известнейших драматургов вот советских, хороших: Володин, Арбузов, Розов.
Все шли.
Шли в малом, ну, да?
Я играл в двух пьесах Розова перед ужином и ой, вот видите, сразу как. Забыл, уже было так давно. Это, да, первые мои работы были. И Арбузова «Нас где-то ждут» пьеса шла. И Зорина пьеса «По московскому времени», которая была закрыта, и которую ставил Эфрос. Эфрос у нас два спектакля ставил, «Танцы на шоссе» и Зорина, вот «По московскому времени». Оба спектакля были закрыты, даже в Малом театре. Вот видите, значит, тогда Малый театр тоже брал пьесы, которые кому-то не нравились, понимаете? Поэтому мы берем, мы ставим, и, наконец, все-таки у нас вот, к сожалению, сейчас она не идет, но у нас впервые был поставлен Солженицын, «Пир победителей», на основной сцене мы сочли возможным, значит, поставить ее к 50-летию тогда Победы, потому что 50 лет — это уже классика.
Да, я помню, тогда и прозу выбрали, вот в то время Бондарев, по-моему, у вас
«Берег»,
шел. «Берег»,
«Игра» были, да, совершенно верно.
То есть получается, что все равно упираемся в одну проблему, что просто нет такого уровня людей, таких талантливых.
Уровень должен быть, кто-то мне может сказать, а вот такой-то автор, а вот такой-то.
А я даже не могу сказать
вам
ничего.
Ну и не надо, и вы не можете.
Ей-богу, вспоминаю. Нет, все равно, вот все мои впечатления тоже, даже последний сезон, вот который сейчас заканчивается, театральный, они все равно связаны, если говорить об именах, все равно связаны с классикой, как ни крути.
Да везде она ставится. Почему? Да. Потому что классика поднимает такие вопросы, вот и тогда они были такие. Вот «Ревизор», допустим, это ведь про что? Вот конкретно. Мы начали, когда вот, читать, распределили роли, значит, вот пришли на первую репетицию. Мне артисты, значит, говорят, про что будем играть? У тебя концепция есть? Я говорю, нет, концепции нет. Концепция, по-моему, у Гоголя есть. Давайте ее прочитаем. И вот начали читать, через 5 минут начали все хохотать. Почему? Потому что там текст такой, когда ты сегодня, имея какие-то, так сказать, на улице вещи, да, ну, вот земляника там говорит, уже такая фраза, говорит, попечитель богоугодных заведений, хороших лекарств мы не употребляем, простой человек, если умрет, то и так умрет, если выживет, то и так выживет. Ну, кто тут на ум приходит сразу, понимаете? Вот вам и все. Ну, и что мы должны делать? Говорить какими-то неестественными голосами, что ли? Ничего подобного. Вот вам или там городничий начинает мирить чиновников и говорит, ну, тихо-тихо, давайте, должно быть все по-семейному.
А какие там схемы вообще, отмывание денег прописаны в этой пьесе?
Совершенно верно. И поэтому, о чем пьеса? Казалось бы, вот ее играли, переиграли. О чиновниках. Как раз та проблема и та тема, о которой сегодня, ну, только что ленивый не говорит, понимаете? Начиная от нашего верха, и кончая, в общем, простым человеком, это проблема номер один. Так она и сказана. И лучше пока. Никто еще не написал о ней.
Мы должны уже заканчивать нашу встречу.
Как жаль.
Не дали мы слова слушателям и зрителям, но я надеюсь, что много чего узнали сегодня наши слушатели и ваши зрители. Напомню, что наш гость Юрий Михайлович Соломин, художественный руководитель Малого театра. Мы начали с премии «Филантроп». Я еще раз напомню, что церемония вручения 26 мая в театре «Эцетера». Ну, а о юбилейных днях, о самом событии, которое будет отмечаться осенью, я имею в виду уже само 250-летие Малого
театра. Мы еще с вами поговорим.
Давай давайте отдельно. Хорошо. Да, потому что у вас все-таки люди такие замечательные, актрисы. Я всегда с радостью, вот мы встречались несколько раз с Ириной Муравьевой в нашей студии, ну и со многими актерами Малого театра. Так что большое вам спасибо и до встречи.
Спасибо.
Спасибо.